Всем добрый вечер. Вы смотрите, слушаете YouTube-канал «Живой Гвоздь». Возможно, вы делаете это через телеграм-канал «Живой Гвоздь». В любом случае, мы очень рады, что вы присоединились к нам. Это программа «Особое мнение». У микрофона Лиза Аникина. В гостях у нас сегодня Андрей Колесников. Андрей Владимирович, здравствуйте. С наступившим Новым годом.
Взаимно с наступившим.
Вы Путина смотрели?
Смотрел, хотя не хотел, ну а как избежать? Нужно же отсчитать время до открытия шампанского, так что пришлось послушать, да и, собственно, профессиональный интерес тоже обязывает. Так что
Что-нибудь
посмотрим.
интересное вы слышали?
Нет, и не надеялся, что будет что-то интересное. Уже мы все привыкли к тому, что происходит, уже все рутинизировалось, уже все банализировалось, слова стали общими, слова стали похожи на всякие округлые формулы былых времен, когда Владимир Владимирович сказал, мы идем уверенно вперед, ну как-то уже совсем стало грустно. Знаете, у Александра Зиновьева в «Зияющих высотах», чего, конечно, неоднозначно, но «Зияющие высоты» злая и такая как бы тонкая книга времени застоя, там один из персонажей произносит фразу «Мы идем вперед, намного опережая свой зад». Вот эта вот пустота формул, она вернулась. Такая некоторая бессмысленность. Ну, а то, что творилось по телевизору, то, что невозможно было смотреть, мне потом кто-то даже пересказывал, захлебываясь, что там происходило на праздничных концертах. Но это, да, это тоже признак очень серьезной антропологической такой, я бы сказал, деградации режима и превращения общества в, значит, зрителей лепса с шаманом, который, как мне сообщил один смотревший это дело, пели Куджаву из кинофильма «Белорусский вокзал», что является просто надругательством и опошлением прекрасной песни и замечательного фильма. Ну вот, этот режим присваивает себе все лучшее, что осталось от предыдущих поколений тоже. И опошляет это невероятным совершенно образом.
Видели, наверное, что Путин подписал указ, согласно которому в праздники, связанные с войной, можно будет использовать без разрешения правообладателей советскую классику, тоже связанную с военной темой.
А вот этого, честно говоря, я не видел, вот таких нюансов. Ну, естественно, сейчас в дело пойдет все. А приходит год, когда на этом будут спекулировать совершенно невероятным образом. И то, что раньше называлось, раньше, да, еще много лет назад, 10 лет, 8 лет, 7 лет назад, победа бесим, то есть опошлением великой победы, великой без иронии, без всего, да, сейчас это приходится оговаривать. Но она присвоена, она приватизирована Путиным еще тогда, когда вот пошла акция «Бессмертной полкой», когда начались эти пышные празднования, когда эти празднования перестали посещать лидеры цивилизованных стран. Вот это все будет в гипертрофированной форме, ну, конечно, видимо, нами в этом году. Это будет тяжелое очень зрелище для тех, у кого еще осталась как бы частная семейная память о войне.
Давайте о годе наступившем и минувшем поговорим. Какие главные события вы можете выделить из прошедшего года? И, в общем-то, чего вы ожидаете от года грядущего?
Ну, событие у нас одно, а все остальное его следствие, собственно, косвенные или прямые, какие угодно. Безусловно, теракт в Крокусе был серьезным событием. Безусловно, все, что происходило на фронтах, было событием. Но и к концу года мы же видим два серьезных сюжета. Это техногенные экологические катастрофы, которые пошли просто таким косяком. Это не случайные вещи, это должно было начать произойти, потому что государство тратит деньги совершенно не на то. Не на поддержание инфраструктуры, не на поддержание человеческого капитала. Работает, как бы, так сказать, военная машина, и все это влечет за собой вот эти все катастрофы. Казалось бы, можно сказать, не надо тут кликушество, да, там, допустим, экологическая катастрофа в Керченском проливе не имеет отношения к спецоперации. Имеет. Имеет, потому что в море выходили траулеры, которые к этому были не готовы, которые, которые были старыми, да, которые не обновлялись. Для обновления нужны деньги, деньги государственные. Так что все связано. Деньги ушли в другую сторону. Катастрофа в Курске, катастрофа с азербайджанскими авиалиниями. Все это, да, все это человеческие драмы, человеческие трагедии, вытекающие из одного решения, которое было сделано почти 3 года назад. Ну и экономика. Точно так же, как была недооценена устойчивость российской экономики, потому что она частично все-таки рыночная в период, когда началась военная операция, то точно так же ее переоценивают сейчас, ее устойчивость совершенно не очевидна, и мы сейчас видим, насколько серьезно растет инфляция, сколько инфляционных факторов, которые невозможно убрать усилиями Центробанка, он здесь совершенно ни при чем. Центробанк может забрать ставку, но это лишь, как бы, так сказать, ударит по гражданскому сектору. В негражданском секторе будут продолжать тратить безбожным образом деньги, и там будут все зарплаты, но зарплаты уже не будут поспевать за инфляцией. Я думаю, что инфляция будет до 10%, но это будет чисто психологическое такое. А такая уловка, что-то будет вокруг 9. На самом деле, мы все прекрасно знаем, кто ходит в магазины, каких масштабов достигает потребительская инфляция, какие приходят счета за коммунальные услуги, до какой степени налоговое бремя сейчас тоже этого добавит, ослабление рубля, перенос, собственно, этого дела евроцен, в которых исчисляется импорт в инфляцию. То есть это будет очень серьезная проблема для режима, потому что, ну, как-то нужно объяснять людям, что происходит. Байден виноват, вопроса нет. Но почему-то эта инфляция, я думаю, приобретет достаточно такой продолжительный характер системный, хронический.
Есть ли шанс, на ваш взгляд, что в этом году мы дождемся завершения войны, ну или хотя бы перехода к мирным переговорам?
На это надеются все. Собственно, все новогодние поздравления этого года, как мы знаем, исключительно о спокойствии, мире, о прекращении этой бойни. Это только об этом люди мечтают, ну, во всяком случае, в том пузыре, в каком находимся мы. Вероятно, есть другие пузыри, где хотят продолжения, где хотят идти на Варшаву, и где хотят ударить ядерным оружием по центрам принятия решений в Вашингтоне и так далее. Эти люди всегда будут, остаются социологически, наверное, где-то пятая часть населения, агрессивных таких деятелей. А тоже опора этого режима, помимо индифферентной части населения. Но история будет очень непростой и тяжелой, возможно, эти переговоры сорвутся, не начавшись, или начнутся, но потом сорвутся из-за того, что стороны не согласуют уступки. А для Украины, допустим, западные страны не найдут способов предоставления гарантии безопасности, которые устроили бы, в свою очередь, Путину. Азиатские страны там устраняются от этих всех процессов, и это все абсолютно разглагольствование, демагогия о том, что Китай или Индия могут быть посредниками, не могут, не хотят. И давайте смотреть, так сказать, правде в глаза. А вот это все ставит под сомнение успех переговоров. И что еще настораживает, Путин открыто об этом говорит. Нет, я за мир, мы готовы к переговорам, мы открыты ко всему, мы готовы принимать любые, так сказать, предложения, мы их рассмотрим, но мы готовы их отвергнуть. И если вы не хотите принимать нашу позицию, устранять причины конфликта, учитывать ситуацию на земле, мы готовы продолжать. У нас все нормально, у нас все растет. Путин светится от счастья, мы это видели на прямой линии. Я не думаю, что его элиты так счастливы, но эти люди, как бы трусливо и импотентно, они будут работать и служить режиму и Путину так, как скажет он.
Ну, подождите, понятное дело, что Путин говорит, что все зашибись, когда он говорил иначе, но насколько он сам в это верит, насколько он в этом убежден?
Я думаю, если бы он в это не верил, он бы начал какие-то шаги более рациональные, что ли, навстречу Трампу. Все ждут Трампа как спасителя, потому что же все традиционные, классические, канонические методы прекращения боевых столкновений, военных действий, они уже использованы. В России нет дипломатии. Дипломатическими средствами Россия не готова решать ни одну из проблем, включая проблемы ядерного нераспространения, что тоже страшно на самом деле. Ну, значит, нужно что-то экстраординарное. Пусть Трампа называют отморозком, но, пожалуй, только отморозок может что-то предложить, что в той или иной степени могло бы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, иначе вот это все будет продолжаться. Убывание демографии Украины и демографии России до бесконечности, да, причем молодых поколений. Не знаю уж, на что рассчитывает режим, значит, рассуждая о повышении рождаемости, когда, собственно, в стране молодые мужчины находятся в большом дефиците. Хотя Путин сказал, что девочек не хватает. Ну, еще и девочек в консерватории не хватает, так что, в общем, ничего не хватает. Рождаемости тоже у нас как бы не будет. Зато с цифрами смертности, очевидно, будут разбираться следующее поколение по каким-то косвенным признакам, потому что мы не знаем статистики реальной смертности от внешних причин, то, что называется демография. Вот, собственно, Путин, я думаю, готов продолжать.
Думаете, Трамп правда может предложить что-то, что повлияет на эти мирные переговоры, хотя бы на их начало?
Вот проблема. Трамп что делает с наскока? Для решения таких проблем нужно иметь план А, Б, С, как минимум, да, предположением, что Путин откажется от этого, откажется от другого, а тогда должны быть запасные варианты, значит, то, что ему можно было бы предложить, то, что может вообще Зеленский еще есть. Ему что-то нужно предложить. Он с чем-то, может быть, не согласен, но имеет на это полное право. Так, сторона переговоров. А команда тоже под вопросом. Кто эти люди, собственно, кто способен вести переговоры? Причем не только со стороны Трампа, но и со стороны Путина. Кто у нас переговорщик? Послушать Лаврова.
Ну, найдутся, наверное.
Ну, найдутся, наверное. Мединского найдут, наверное. Ну, вот как-то, я не знаю, Слуцкий, Мединский в виде переговорщиков как-то, так сказать, выглядит довольно странно. Многие говорят о том, что есть еще Дмитрий Казак, который сейчас не очень виден, но, как говорят, опять же, это человек, который не поддержал спецоперацию, при этом должность сохранил своей верностью Путину, и он прошел с ним, так сказать, весь биографический путь. Ну, может быть, он мог бы вести такого рода переговоры. Нет, конечно, есть люди, если подтянуть людей из старой путинской команды, унаследованной от Ельцина, которые сейчас при неформальных позициях, может быть, они как-то смогут рационализировать этот процесс. Ну, то есть есть некие и позитивные признаки. Но пока есть очень серьезное сомнение, что так вот удастся очень быстро эту проблему решить. Но есть усталость от всего происходящего, усталость в Европе, усталость в Америке, усталость в Украине, усталость в России, наконец. Не все хотят мира, но не все хотят мира без уступок, например, со стороны Украины. И таких людей довольно много, но... Вероятно, Зеленский это сам признал недавно в интервью Le Parisien, что, очевидно, дипломатическим путем как бы отобрать назад территорию он не может, и придется договариваться, разговаривать. То есть украинская сторона, наверное, все-таки готова к определенным территориальным уступкам.
А то, что недавно обсуждалось, российский спецборд, который вроде как возит высокопоставленных чиновников и, в принципе, важных государственных деятелей, летал в Соединенные Штаты, это может служить каким-то доказательством того, что сейчас уже ведется какое-то обсуждение с США?
Думаю, что нет. Тот редкий случай, когда частично можно было поверить нашему МИДу. Вот когда говорят органы соответствующие, или там министерство, или тем более Министерство иностранных дел, в принципе, как правило, ни одному слову верить нельзя. Ну, просто априори. Ну, так получается, да, потому что всегда все наоборот. Ну, в данном случае, возможно, была действительно ротация дипломатов. Возможно, кто-то куда-то там летал, значит, забрать на новогодние праздники группу товарищей. Я не верю в то, что этот режим умеет строить бэк-ченнелс, тайные каналы для переговоров. Вот, мне кажется, это искусство утрачено.
Я думала, наоборот, что именно такой режим и должен строить тайные каналы переговоров.
Должен. Советский Союз это делал блистательным образом. И были люди, которые это делали прекрасно. И с той стороны были люди, которые эти мосты строили такой классический пример канала Киссинджер-Добрынин, который в результате привел мир к детанту, к разрядке. Ну, если эти люди способны что-то такое сделать, я очень сильно удивлюсь и порадуюсь.
Почему?
Ну, потому что они сейчас функции дипломатии не наводить мосты, не строить мир, а оправдывать то, что начал Путин в феврале 2022 года. Это единственная функция дипломатии. То есть это функция пресс-службы, по сути дела, дополнительная. К сожалению, этим занимаются профессионалы, типа Рябкова, ну, и, так сказать, другие дипломаты тоже. Когда-то Лаврова называли высоким профессионалом, но сейчас это просто какие-то риторические упражнения бесконечные. Все это несерьезно. Эти люди отказываются вести переговоры по ядерному вопросу. Ситуация, когда мир находится на грани судного дня. Потому что, видите ли, не решив основной вопрос с Украиной, нельзя заниматься вот этими вопросами. Советский Союз так занимался. Советский Союз вел прокси-войну во Вьетнаме с Соединенными Штатами, но при этом прекрасным образом, неуступчиво, но разговаривал с Соединенными Штатами по вопросам ядерного оружия. Это были серьезные профессиональные разговоры. Сейчас этого нет. Или мы этого не видим, но мы не видим и признаков того, что это происходит.
Звучит, на самом деле, как-то очень пессимистично. Если Россия настолько не готова договариваться, то как будто бы нет пространства, в принципе, глобально для урегулирования невоенного этого конфликта.
Звучит пессимистично, потому что для решения такого рода конфликтов нужна добрая воля. Не просто общие слова и пафосные слова. Это инструмент прикладной. Нужно хотеть мира. Вот если захотеть мира, а у нас еще система персонализированная, вертикализированная, захотеть мира должно первое лицо, оно пока, в общем, в колеблемом таком состоянии несколько, а может быть, даже и об этом мире и не думает. А кто его знает? Вот людей внутри системы, которые пришли бы к Владимиру Владимировичу и сказали, слушайте, ну давайте уже заканчиваем. Вот вам социология. Вот люди хотят уже мира. Вот все устали. Представьте себе, 3 года этого кошмара. Да? Вот давайте сравним с Великой Отечественной войной. Июнь 41-го, 42-й, 43-й, 44-й. Получается, июнь 44-го уже, в общем, понятно, чем будет заканчиваться там, Вторая мировая. Да? Здесь ничего не понятно. Здесь все еще мы висим над бездной. И в любой момент можем сорваться из-за применения там, ядерного оружия или каких-то, так сказать, расширения конфликтов. Увеличение их числа и ожесточенности. Вот этой good faith, этой доброй воли ее нет. С другой стороны, может быть, Путин задирает ставки. Чтобы потом было, так сказать, была возможность отступить, возможно, у него есть план Б, но мы ничего не слышим ни про какой план Б, ни про какие вот, ни про переговорные команды, ни про что. Все ждут, когда инаугурируется Трамп, что-то предложит, вот тогда уже, может быть, мы начнем о чем-то разговаривать. А пока будем продолжать вот этот самый business as usual, обмен ударами, дронами бесконечными и людей, ну и так далее.
А как думаете, вот исчезнет сейчас Путин? Не знаю, прилетели инопланетяне, забрали его на Марс. Как дальше будет развиваться российская политика? Вот в какую сторону она имеет больше всего шансов склониться в такой ситуации?
Опыт советской истории показывает, что когда инопланетяне забирают первое лицо, начинается либерализация. А иногда, когда не инопланетяне убирают первое лицо, как Хрущева, начинается, наоборот, делиберализация. Какие-то заморозки. Вот там, допустим, если инопланетяне забирают Черненко, допустим, ну вот либерализация начинается, появляется некий Горбачев. Ну, Горбачева среди них нету. Я считаю, что он определит его в отрицательной селекции устойчиво идет, но тем не менее. Представьте себе, что в гонке лидеров, которая должна пройти за 24 часа, чтобы понимать, кто у нас тут в доме хозяин, побеждает какой-нибудь технократ, типаж Мишустина, допустим, да, тем более, что у него есть определенные конституционные полномочия заступить на этот пост. Я думаю, что как технократ и человек разумный, мирных обстоятельствах он был бы вполне, он и был, собственно, технократом, именно нормально работал там налоговым начальником. Ну, наверное, он бы начал как-то, так сказать, вести переговоры о прекращении боевых действий и даже о том, чтобы снимать санкции с России, потому что нам нужно выбираться из той ямы, в которую сейчас начнет вползать российская экономика неизбежным собственным образом. Ну и, конечно, нужно будет менять приоритеты государственных расходов резко, сильно и совершенно в другую сторону. Вот такой, если такого типа люди приходят к власти, то с ними можно будет разговаривать. И я повторюсь, примеры истории показывают, что буквально, так сказать, на следующий день начинается борьба за власть или в те же минуты, когда, значит, лидера забирают инопланетяне, и, соответственно, начинается либерализация, и даже как бы гонка таких либерализационных инициатив.
Почему борьба за власть выливается в либерализацию, хотя, казалось бы, логично наоборот, что если идет именно борьба за власть, это к какому-то ужесточению?
Вот Маленков, Хрущев и Берия боролись за власть. И, ну, были в той или иной мере, в той или иной степени упырями по-разному, да, говоря, так сказать, человеческим языком. Но каждый из них был готов предложить некие меры по ослаблению прессинга на общество, на страну, потому что в глубине души, оказывается, каждый из них понимал, что некими послаблениями. Маленков много чего инициировал в сельском хозяйстве, потом Хрущев от себя присвоил успешно, но, так сказать, тоже как бы провел либерализацию. Не сразу наступила оттепель, не сразу наступило развенчание культа Сталина, но Сталина стали меньше поминать уже в первые дни после его, значит, после того, как он к инопланетянам улетел. Берия, как мы знаем, говорил, что не нужно форсировать, значит, коммунизацию ГДР, например, да, и неожиданно превратился, как Вервольф, в такого, как бы, так сказать, потенциального либерализатора тоже. Но ему не повезло, устранили теми методами, которыми он, возможно, устранил бы своих коллег потом.
Вообще, президент-технократ звучит очень даже неплохо.
Ну, мы считаем, что Путин у нас президент-технократ. И, собственно, многие не обращали внимания на его идеологическую и внешнеполитическую повестку, ну и внутриполитическую тоже, когда начались вполне внятные политические репрессии, давление на гражданское общество. Но как-то ему все прощали за то, что, ну, у нас все хорошо, у нас открыты границы, у нас летают самолеты, у нас потребительское общество, у нас прекрасные премьеры в один день с Лондоном, Парижем. Ну, Путин, ну и ладно. Ну и ничего. Ну, выборов нет. Ну, а зачем они нужны, если так все хорошо? Ну, там ребята что-то такое бунтуют, но они же власть не взяли в 2012 году, в 2011. Ну, значит, Путин сильнее, ну и будем жить так дальше. Вот Крым, ну, да, вот давайте положим руку на сердце. Крым-то российский, ну, в конце концов, значит, наверное, все правильно сделал. А связи с Западом, ну, как-то вот контрсанкции, санкции, но живем же. Все более-менее нормально. Вот вам технократическая модель. Вот вам модель авторитарной модернизации, при которой авторитаризм остается, а модернизация оборачивается своей противоположностью, демодернизации. В какую архаику мы сейчас впадаем?
Давайте сделаем небольшой перерыв. У нас теперь в середине часа будет двухминутная самореклама, и потом мы продолжим.
Дорогие подписчики «Живого гвоздя», вы знаете, что решением властей России YouTube замедлился, и мы понимаем, что для многих из вас это большое неудобство. Поэтому мы приняли решение уже не в порядке эксперимента, а на самом деле все прямые трансляции параллельно вести в телеграм-канале «Живой гвоздь». Если вы не подписаны еще на «Живой гвоздь» и не знаете, что существует такой телеграм-канал, что бывает, вы в строчке, где телеграм-каналы в приложении, набираете «Живой гвоздь» и подписывайтесь на него. и вам будет приходить уведомление, что началась новая трансляция, именно прямая трансляция, живой эфир. У вас сверху, когда вы зайдете в телеграм-канал, будет окно, в котором будет написано «Открыть». Вы открываете и получаете и видео прямой трансляции, и звук. В чем плюс? Вы можете свернуть видео и оставить это как радио, ну, как радио «Эхо Москвы», только звук. И вы сможете слушать прямые трансляции «Живого гвоздя» через телеканал, или телеграм-канал, точнее, «Живой гвоздь». Уже телеграм, теле заменяют друг друга. Но если вы захотите принять участие в чате или задать вопрос, вам нужно будет перейти на YouTube-канал «Живой гвоздь» и именно в том чате задавать вопросы, а затем вернуться на свой звук и слушать ответ. Мы вас не бросаем, не бросайте и вы нас.
Продолжаем наш эфир. Андрей Колесников в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь» и теперь телеграм-канала «Живой гвоздь». У меня к вам вот такой вопрос. Нет ли у вас ощущения, что в этом году как-то без прежнего размаха отмечают Новый год в Российской Федерации? Как будто бы на третий год войны вдруг либо деньги кончились, либо настроение испортилось, как-то меньше веселья всякого вокруг.
Я думаю, что настроение тяжелое не только у тех, кто хотел бы прекращения кошмара, не только тех, кто колеблется, то есть ведет себя хорошо, делает вид, что все нормально, и сам себя убеждает в том, что нужно все это поддерживать. Но жить не стало лучше, жить не стало веселее, только Москву не подсвечивай огнями. Но все равно ощущение темноты какое-то есть. Может быть, это ощущение, опять же, в каких-то, так сказать, определенных комьюнити, назовем это так, сообществах, которые хотели бы мира и процветания своей стране, и прекращения, в том числе, внутренних репрессий. Но даже, по-моему, встреча 23-го года, даже встреча 24-го происходила как-то вот более оптимистично с какими-то там... Сейчас, казалось бы, больше ожиданий, потому что вроде как все ждут Трампа и мира, но в то же самое время и не ждут. И вот, а если не получится и сорвется, это вообще будет последний как будто шанс, чтобы мир был восстановлен во всем мире. Соответственно, степень депрессии, мне кажется, очень велика.
Но при этом как будто бы большинство людей, живущих в России, стараются не обращать внимания на все.
Именно.
Не читают новости, ничего не смотрят, ничего не слушают.
Да, это отчасти такое как бы падение морали, прошу прощения, отчасти это защитная реакция на так и необъяснимый мир. Зачем все это было, все равно мало кому понятно. Тот, кто это принял или даже агрессивно принял, из пассивного конформиста превратился в агрессивного, тот как-то для себя это оправдывает в большей степени. Но, в принципе, вот это дистанцирование, это поза зародыша по отношению к внешнему миру, это защитная реакция. Не трогайте меня, я не трону вас, и вот буду жить, как живется, тем более, что Собянин зажигает огни. И все у нас хорошо, и, ну, инфляция, да, ну, я сказал, что она будет снижена, и Набиуллина виновата, сказали другие, ну, значит, как-то поправим. И не может быть плохо все время, значит, в будущем будет все хорошо. Потребительские ожидания как бы вроде как росли какое-то время, сейчас не очень растут, и инфляционные ожидания появились. Но все равно это вот защита от вот этого непонятного мира. Для многих это просто такой психологический механизм.
Вот вы говорите про мораль. Разве дело именно в морали? А то как-то гриппом только вместе болеют, а с ума сходят поодиночке. Мораль как будто бы должна падать у отдельных людей, ну, в смысле, как бы это единичный должен быть случай, а не то, что это какое-то массовое падение морали.
Морализм – это заразная болезнь, особенно если она транслируется сверху, и нет никакой альтернативной, нет антидота, нет вакцины. Против этого возникает агрессивное оборонное сознание, возникает то, что называется нарциссизмом группы, Все это миллион раз описано на примере сталинского режима, режима 30-х годов в Германии, муссолиниевского режима и прочих многочисленных режимов такого типа, франкистские, салазаровские и так далее. Эрих Фромм «Анатомия человеческой деструктивности», там все описано еще в начале 70-х, как работают массовые механизмы вот этого, так сказать, ну, можно сказать, озверения, который вроде как тебя не касается, но кто-то другой за тебя должен идти воевать и становиться героем, и... но зато поддерживается вот этот всеобщий психоз. Так что это как раз вполне себе массовое заболевание. Мы не знали там о сталинских преступлениях. Да знали. Да знали, потому что они были массовыми, миллионными. У кого-то забрали кого-то. Половина, там, половина населения, естественно, существенная часть населения работала с противоположной стороны в огромной машине репрессивной Сталина. Потому что они-то знали, что они делают. И как бы члены их семей догадывались. Догадываясь о том, что и их жизнь прекрасная на НКВДшных пайках может закончиться в любой момент и заканчиваться. Знали, молчали, отгораживались, боялись. Сейчас в меньшей степени боятся. Я не думаю, что люди считают, что они живут в таком концлагере. А возможно ли социология в концлагере? Да не считают они, что они живут в концлагере. Считают, что они живут обычной жизнью, убеждают себя в этом. Пусть они имитируют для самих себя вот эту убежденность в том, что все нормально. Но на выходе в прикладном смысле получается и поддержка режима, и как бы вот самоустранение аморальное от того, что происходит. Вы не знаете, что происходит с той стороны, да все вы знаете. Да откройте газеты, журналы, VPN включите. Вот те, кто хотят знать, знают. Это не желание знать, это сознательно отгораживание. А это, ну, в какой-то степени аморально, наверное. Хотя и объясним.
А виноват в этом кто?
Виноват в этом, значит, ну, скажу, может быть, как-то прямо и примитивно, но виноват в этом прежде всего тот, кого не забирают инопланетяне, его команда, безусловно, элиты в целом, ну, элиты в смысле политической науки, а не в том смысле, что это крем де ля крем нации, безусловно, нет. У нас отрицательная селекция происходит, сейчас будет еще более отрицательная в связи с милитаризацией элит. Но без народа, без народной поддержки, ну, такого условного народа, части народа, Путин бы, безусловно, не справился. И не решился бы в 2020 году поменять Конституцию, не решился бы на то, чтобы в 2014 взять Крым, а тех, кто против, объявить национал-предателями своей речи в мартовской, значит, в парламенте российском, так называемом парламенте. И не решился бы на 22-й год. Он верил в то, что будет поддержка. Имитационная, механическая, с ужасом, но поддержка. И получилось, опять получилось. Он опять эскалировал, у него опять получилось. Вот тут, так сказать, группа товарищей сработала, и их немало.
Такая качественная командная работа получилась.
Безусловно, да. Дальше возникает вопрос о коллективной ответственности россиян и так далее, о вине. Это другой слой проблемы, очень важный, но в данном случае мы рассматриваем, как мы дошли до жизни такой, кто в этом как бы виноват, кто дал первичный импульс.
Угу. Мне еще, знаете, что хочется обсудить? Глава группировки, которая захватила власть в Сирии, говорит о том, что не собирается разрывать отношения с Россией. Судя по всему, Россия свои позиции в Сирии сохранит. Как думаете, на какой почве подружились эти товарищи?
Возможно, эти товарищи достаточно рациональны, в той степени, в какой могут быть такие товарищи рациональны. И не хотелось бы осложнять себе жизнь в тот момент, когда они пришли к власти. Они циничные, но они также верят в безграничный цинизм российской стороны, которая поддерживала, значит, Асада, которая сдала его успешно, которая пришла, которая ушла. И хотела бы там остаться для своих каких-то там военно-технических, может быть, целей или геополитических высоких, кто их знает, зачем эти базы там нужны теперь. Ну и два цинизма совпали, и как бы, значит, можно договариваться. Ну, как с Талибаном. Сколько Талибан этот положил, значит, советских мальчиков, ну, если говорить, так сказать, терминах обидчивости, да, исторической в Афганистане. Ну, господи, когда это было? Считали террористической организацией, теперь не считаем. Ну, потому что кто власть, тот и власть. С теми и будем работать. Был Асад и власть, с Асадом работаем. Теперь эти товарищи. Будем с этими товарищами работать. Ну, так и Советский Союз тоже действовал в ряде стран, в том числе Ближнего Востока. Так что это дружба цинизмов. Между прочим, автократы всегда дружат друг с другом. Но эта дружба очень ненадежная. Дружба, в кавычках, и химия Эрдогана и Путина. Дружба и химия Путина и Алиева. Как они обнимались.
Но и к чему это привело?
Стоило произойти некой трагедии, ну, так сказать, мы видим, что автократ на автократа на полу здесь уже просто извинениями, наверное, не отделаться.
Ну, а немного ли Алиев о себе возомнил?
Да немного, за ним Эрдоган стоит. Это большая, серьезная сила. Эрдоган региональный лидер, настоящий. А Путин же у нас время говорит, что мир многополярный. Это чистая правда. И один из полюсов в определенном географическом субрегионе – это Турция. И Эрдоган тоже примеряет на себя одежды такого вот царя определенного субрегиона земного шара. И делает это небезуспешно. Алиев входит в его как бы некую такую, назовем это такой, как бы империи. Да? И здесь их интересы с интересами Путина сильно расходятся. Алиеву, думаю, ближе Эрдоган, чем Путин.
Думаете, Эрдоган захочет из-за Алиева ругаться с Путиным?
Да нет, а зачем? Эрдогану не надо ругаться, он будет созваниваться, там, так сказать, учитывать, говорить, что он учитывает обстоятельства и все такое. Но будет вести свою политику с одним из турецких экспертов недавно. Я имел разговоры, одним из лучших турецких, а не наших экспертов по Турции. Он говорил, что стратегическая цель Турции и Эрдогана – сдерживание России. Если это не понимают в Кремле, значит, они вообще мало что понимают, что происходит у них в Нижнем Подрыве.
Хорошо, то есть, получается, Путин вынужден будет выполнить требования Алиева? Или они просто все это замнут?
Вот здесь тот случай, когда про Путина было вообще удивительно, что он извинился. Но, очевидно, накал страстей такой, что ему пришлось извиниться. А теперь, вероятно, будет некий результат расследования. И тогда, когда он будет, выяснится, что действительно это были российские ПВО, допустим, да, гипотетически. Но придется вести уже тяжелые переговоры о там, компенсациях каких-то и отношениях. Все-таки ухудшились, при том, что Путин сдал Армению, и с этим во многом были связаны эти объятия двух автократов. Теперь, ввиду ведения им боевых действий, ему придется, значит, признать, что и с Азербайджаном отношения явным образом ухудшатся. Алиев не может не учитывать, и в том числе общественного мнения. Автократ автократа, но когда речь идет о, так сказать, оскорблении нации на ровном месте, ну, ему приходится как-то идти навстречу собственному народу в данном случае.
Ну, компенсация, это, я думаю, Россия может себе позволить заплатить денежные компенсации, а вот признание собственной вины, это как будто бы что-то уже такое необычное.
Но оно де-факто произошло, потому что, извините, что говорит Путин, извините, но в этот момент виноват, конечно, Украина, потому что она напала на нас в этот момент. Она напала на город Грозный, и приходилось, значит, отстреливаться, и его случайно попали. Ну, хорошо, логическая связь дальнейшая, да, а почему дроны пролетают в Грозный? Почему-то до февраля 22 года такую возможность никто не рассматривал. Надо было что-то сделать, чтобы они туда полетели. Ну, логика формальная, первый курс, так сказать, ряда вузов. Вот так, наверное, она работает. Поэтому тут просто вот придется еще, наверное, так сказать, углубиться в какие-то объяснения. Не хочется, но придется.
А кто еще сейчас собирается вокруг Турции, если он вот такой полюс?
Ну, У него есть интересы в Сирии, у него есть интересы задавить курдов. Он вполне самодостаточен, ему не нужно строить Османскую империю для того, чтобы, то есть, возвращать, укреплять земли. Эрдоган не будет. В этом смысле
Почему вы так уверены?
Он рациональнее. Да не надо.
Ну, казалось, что Путин тоже ничего возвращать не будет, и вообще он технократ.
Да, казалось, он технократ в 2012 году, когда он возвращался под знаменем технократии, а потом выяснил, что совсем не технократ, довольно быстро. Эрдоган довольно долго у власти тоже находится, он таких вещей не делает. И вообще он замечательным образом стал бенефициаром этой ситуации, к тому же, да. Самолеты Turkish Airlines зарабатывают на российских гражданах блистательным совершенно образом, параллельно импорт, идущий через Турцию. У них все в этом смысле очень неплохо. Хотя не думаю, что они хотели бы, чтобы, так сказать, этот кошмар продолжался. Но пока как-то вот почему-то Эрдоган не очень активен в предложении своих посреднических услуг, скорее как-то ритуально он их предлагает время от времени. Но пока, опять же, все ждут Трампа, Эрдоган пока как-то на вторых ролях.
А как думаете, возвращаясь к Сирии, что Россия предлагает Сирии взамен на это присутствие? Что у нее есть и что может быть нужно новому сирийскому правительству?
Я думаю, что когда путинская Россия начинала сирийскую кампанию, она и тогда не понимала, чего она хочет. Опять были, значит, какие-то очень мутные объяснения по поводу того, что мы боремся с терроризмом, чтобы он не проник на нашу территорию за 1000 километров от нашей страны. Имиджевый эффект был, ну, мы как вот Советский Союз, мы вот тут контролируем процессы за 1000 километров от нашей границы, мы такие сильные, у нас мощные мышцы, мы отрабатываем там какие-то, так сказать, военные приемы и, значит, тестируем военную технику. И вообще это наш брат. Может быть, здесь был психологический момент. Путин очень болезненно воспринял когда-то арабскую весну. Очень понравилось Кремлю то, что делалось в Ливии, как обращались с предыдущим диктатором. Возможно, глядя в зеркало, виделись какие-то вот похожие сюжеты. Ну, с Асадом в результате то же самое произошло, только он успел ускользнуть. Что еще один, как бы, такой урок этому режиму, и в связи с чем, скорее всего, он начнет или продолжит внутренние репрессии, собственно, в самой России, чтобы вот там не повторялись такие сюжеты. Вот, и, соответственно, даже тогда не было понятно, собственно, зачем это нужно. В результате это получилось хорошей артподготовкой к февралю 22-го. То есть граждане России сначала говорили с толком, да нафига нам эта Сирия, да и такая война, зачем? Ну, максимум военные консультанты, советники, не надо этого. Когда начались бомбардировки и все такое прочее, он сказал, ну вот мы молодцы, наверное, в этом есть какой-то смысл, и вообще мы очень сильные. И морально это готовило нацию к еще более серьезным военным действиям, поближе к собственным границам. Что сейчас там нужно, это совершенно непонятно. Ну, сохранить остатки, как бы, гордости собственной, да, сохранить базы. Ну, базы тоже важны, может быть, с той точки зрения, что геостратегически какие-то там боевые действия России еще собирается предпринимать когда-нибудь, на всякий случай, под дрюшью у Европы, ну, тогда эти базы пригодятся. Так что вполне могут договориться об этом. Пусть лучше они останутся в этой логике, чем не останутся.
Как думаете, вот вы говорили про то, что все больше депрессия накрывает общество, а можно ли говорить о том, что нарастает депрессия во власти, в российской власти?
Ну, смотря что понимать под этой самой властью, там же разные люди, и разные группы, и разные кланы, и разные ведомства, и разные внутренние устройства разных людей, и разные даже политические взгляды, да, так они кажутся гомогенной массой, и все служат, да, и будут служить. Но я думаю, что есть ряд людей, которые хотели бы, чтобы все скорее закончилось, чтобы все вернулось к ситуации, там, не знаю, 21-го года. Ну, чтобы был такой вот авторитаризм, может быть, теперь не мягкий, а довольно жесткий, но в силу развития, как бы, все равно рыночной экономики, ну, чтобы была возможность зарабатывать и как-то сосредоточиться на каких-то проектах не военного характера. А то, может, они немножко побаиваются приходящих новых представителей, значит, нового человечества, нового антропологического типа, человека военного. Их пока мало, да, вот эти все программы «Время героев» и так далее. Но Путин очень увлечен вот этим разбавлением крови гражданской элиты, значит, кровью военных людей, да, точнее, не военные, а просто прошедшие через окоп. Он в них, вероятно, видит и своих будущих преемников, и мы, чтобы карась не дремал в лице гражданских элит, вот придут вот эти ребята жесткие, начнут их там отжимать со своих мест. Это, правда, чревато, мне кажется, какими-то конфликтами внутри верхнего слоя элиты, нижнего. Но на верхнем слое мы пока не, в верхнем слое мы пока не очень много видим этих ветеранов окопов.
Вы думаете, он действительно хочет их уводить? Потому что ощущение, что это просто такая, ну, подачка. Вы можете, в общем-то, вы замечательные, мы вас очень ценим. Вот вам чин где-нибудь в региональном отделении «Единой России».
Да, это подачка, но это и такой способ управления. Да? Это вот способ держать гражданскую элиту в мобилизованном состоянии. Вы там работаете получше, а то я вас заменю парнями, значит, из окопа. Но практически любой тоталитарный режим, и не тоталитарный, не авторитарный, вот, действует в таком плане. Термин «окопократия» был придуман Бенито Муссолини, вообще-то. А у нас сочетание сейчас, если так немножко утрировать, геронтократии с окопократией, у нас старое путинское политбюро — это люди за 70. При советской власти уже в это время как бы плохо ходили и соображали, сейчас все-таки колени поздоровее, но это не отменяет то, что они геронтократы. Ну, правда, есть страны типа Соединенных Штатов, где происходят примерно те же процессы наверху, да и во Франции тоже немножко добавили возраста. Вот. Ну и вот сочетание геронтократии с окопократией. Да, все-таки вот открываются ворота, возможности для толкания локтями внутри элиты за какие-то, так сказать, руководящие места. Зачем им это нужно, если руководящее место сейчас на самом деле опасно? Мы все видим, что происходит там с Министерством обороны, какие, значит, претензии вдруг возникают у прокуратуры к Минпросвещению ни с того ни с сего. То какого-то замминистра арестуют, то, значит, кого-то из региональной, из регионального истеблишмента под стражу возьмут. То есть эти места просто опасны для жизни и здоровья. Но все равно все рвутся наверх, считая, что это как бы принесет деньги, славу и власть. Власть — страшная штука, конечно.
Ну, может быть, они думают, что чем выше они заберутся, тем безопаснее там будет?
Ну, а они Минобороны давно как бы новости читали про то, что происходит, допустим, в Шойгу произошло. Ну, хотя он остался в обойме,
ну,
да.
Но Шойгу на почетную такую пенсию ушел, наверное.
Ну да, но это нужно быть человеком, который много лет все-таки собирал грибы или что они там делали в Дубинской тайге.
А как думаете, вот эта геронтократия, как вы это назвали, в ряде стран, это какая-то тенденция? Это можно объяснить какими-то общими моментами?
Мне кажется, тренд вряд ли здесь можно увидеть, но это какой-то настораживающий фактор, который, мне кажется, вот сопровождает ощущение обмельчения лидеров. Вот, когда Путин тот же самый.
Обмельчение?
Ну да, но вот посмотрите, вот Путин же говорит, вот у него спросили, ну вот какие лидеры вот вам кажутся такими выдающимися. Он упоминал Коля, да, с большим уважением о нем говорил, Ширак. Как к ним не относись, да, это, они казались тяжеловесами. Чехарда там, в немецком, так сказать, истеблишменте, да, то, что Шольц, то Мерц, то там, значит, вот была госпожа Меркель, она была тяжеловесом, как к ней не относись, особенно после мемуаров, но она считалась большим игроком. Как, да. В немецкой истории было много таких игроков, Вилли Брандт, Аденауэр и так далее. А сейчас меняются, как в калейдоскопе. Ну, мелковато. Макрон, который то одно скажет, то другое, то распустит национальное собрание, то теперь скажет, как он сегодня сказал, что зря он это сделал. Никто он назначает пожилых премьер-министров, они не могут договориться о молодых. Ну, вот это вот Что-то все-таки происходит с лидерством
Вырождаются?
не то, что вырождаются. Так мы дойдем до того, что скажем, вот демократии, в демократиях вырождаются лидеры. Что там, 4 года посидел, 5 лет посидел, и тебя меняют. Ну, на самом деле, эти лидеры совершенно не готовились к тем вызовам, которые появились в 2022 году. Ну, и немножко раньше, будем честны, допустим, с мюнхенской речью Путина. Но в современном мире все привыкли, что демократии друг с другом не воюют. Ну, как-то вот все было спокойно, развивались отношения, там, ВТО, торговля, капиталы, образование, Болонская система. Все хорошо. Ну, просто это другого типа лидера. Они не были готовы к военному состоянию, к неразрешимым вопросам. То есть в этом смысле они не совсем уж виноваты. Я не думаю, что кто-то Ширак и Коль справились одной левой с Путиным, который ведет себя вот такого. Как-то проще было, наверное, с рациональными лидерами типа Горбачева иметь дело. Тому же Колю.
Еще последний, у нас 4 минуты остается. Пишут, что российские пограничники ушли с ирано-армянской границы, и теперь на армянской стороне только армянские пограничники. Как это трактовать? Это Россию прогнали или Россия сама демонстративно обиделась и ушла?
Судя по тому, как складываются сейчас отношения России и Армении, они складываются в том смысле, что они просто заканчиваются, эти отношения. Пашинян посылает достаточно серьезные сигналы. Возможно, ушли сами, или попросили, или договорились о том, что хватит, вы нам тут не нужны. Но то, что это просто следствие ухудшающихся отношений, ну, это как бы более-менее очевидно. Ну, а что там охранять? Иран наш друг. Мы сами как Иран.
Хотя, как Но Армения, видимо, уже не очень друг. Армения, это, видимо, уже не очень друг.
Армения совсем не друг, но Армения развивает отношения с Ираном просто в силу, так сказать, географического положения.
Я думаю, нам пора заканчивать. Это был Андрей Колесников на YouTube-канале «Живой гвоздь» и на телеграм-канале «Живой гвоздь» тоже. Кстати, подписывайтесь, если вы на нас еще не подписались, потому что YouTube блокирует все активнее и активнее, все сложнее его подключать и загружать, а вот в телеграме пока вещание работает, и там можно нас и смотреть, и слушать. Еще ставьте, пожалуйста, лайки и заходите на shop.diletant.media. У нас можно купить сейчас по акции 6 комиксов из серии «Спасти». Там и «Цесаревич Алексей», и «Царевича Дмитрия», в общем, кого только не спасают, «Княжну Тараканову» совершенно прекрасную тоже спасают. В общем, можно купить со скидкой, это приятно, ну и к тому же хорошо, что они все сейчас в наличии есть, потому что периодически какие-то тома заканчиваются, и купить их становится сложновато. Спасибо всем большое, и всех с наступившим Новым годом. Всего доброго.